на чало для нашего сына и внука. Посвящается памяти моих родителей.
Часть первая.
Я не Лев Толстой, но у меня тоже было детство. Итак, первое, что я отчетливо помню в окружавшем нас мире, мы жили во дворе церкви, это было на Пересыпе, по улице Московская, 14. Внутри двора, налево, стояла обычная для всех одесских дворов колонка с водой. Я и Валерка, фамилия его была Братым, наполняем до отказа несколько эмалированных и цинковых тазов доверху водой. За час или два вода сильно нагревалась, так как солнце палило нещадно, и мы бегали по двору в одних сатиновых трусах. Они были черные или синие. Раньше трусов цветочек, не говоря уже о нынешних, современных, наша промышленность себе не позволяла. Когда вода нагревалась, мы с Валеркой, он был старше меня на 2 года, садились в тазы и здорово плескались. Особенно доставалось девчонкам. Мы специально вели себя тихо и дожидались момента, когда они подойдут поближе. Вот они проходят мимо. Это замечательный миг. Девчонки мокрые, нам весело, мы хохочем. Замечательное было время. Кроме церкви, во дворе стояла старая шаланда, большая морская лодка. Все ребята собирались на шаланде и играли в ней, прятались во время игр. А играли в нашем дворе все от 5 до 25 лет. Особенно интересно было играть в казаков-разбойников. Рядом с нашим домом стоял мукомольный техникум и разбитая во время войны мельница. Вот на развалинах этой мельницы происходили основные игры. Иногда во время игр, когда мы были разбойниками, случалось забегать потихоньку в церковь, но казаки все-таки находили нас. И тогда монашенки и другие старушки палками с шумом выгоняли нас обратно во двор. В нашем доме было 2 этажа. В центре на 1-м этаже был детский сад, а слева и справа на 2-м размещались жильцы. Мы с мамой, папой и сестрой жили на 2-м этаже. 1-я квартира направо. Дальше по коридору жили наши соседи. Я хорошо помню их. Напротив нас жили старенькие дедушка и бабушка. У них был взрослый сын, у которого 1 рука была короче. И еще у него была 2-я молодая жена. И 2 дочки. Или 1. Точно не помню. Дальше по коридору жили цукерманы. Софья Львовна, ее муж Григорий Владимирович, их сын Женька, очень толстый, и его толстая жена. У них была хорошенькая дочка, Элочка. Когда я стал постарше, то любил играть с ней. Дома я спал на раскладушке. Часто по утрам Элочка приходила к нам в квартиру, ложилась ко мне на раскладушку, обнимала меня и говорила: «Люлик, люблю тебя!» У Цукерманов был еще старший сын. У него было 2 сыновей, с которыми я играл во дворе и дома. Но они не всегда жили со своими бабушкой и дедушкой. Их дедушка, Григорий Владимирович, был маленький, тщедушный старичок, совсем лысый. Он работал где-то в порту на складе, и у него водился спирт. Мы видели, как иногда потихоньку от своей жены Софьи Львовны, большой, толстой женщины, он выпивал свои 100 грамм на кухне. Это называлось «габчики». Над этим дедушкой мы с его внуками здорово шутили. Например, выключали свет в туалете. Однажды даже бросили ему на лысину большущего кота Ваську, завернутого в авоську. Кот поцарапал ему лысину, и он долгое время ходил залитый зеленкой. Мы, ребята со двора, не ходили в детсад. Дразнили детсадовских, когда их водили парами по улице, или они играли внутри изгороди, посредине двора. Несколько раз я заходил внутрь детсада. Мне там нравилось. Там были комнаты с игрушками, шкафчики, и всякое такое, чего я был лишен дома. В детстве настоящих игрушек у меня было мало. Очень хорошо помню плюшевого мишку, которого я сразу же расковырял гвоздиком. Хотелось узнать, что там внутри. А внутри были опилки. Мама сильно ругалась, а мы с сестрой этого боялись. Больше всего я играл во дворе. Но когда за какую-нибудь провинность мама запрещала выходить во двор, то я играл дома. У меня было два излюбленных места. Под круглым столом, где я должен был спать после обеда на старых одеялах, и на подоконнике. О нем следует рассказать отдельно. У нас были большие деревянные ставни с запорами, а сам подоконник был широкий, большой, с толстых граненых досок. Летом окно не закрывалось. Никогда. И в комнате всегда раздавалось щебетание разных птиц с громадного дерева, стоящего под окном, верхушка которого выходила на крышу. И еще окно было увито виноградом, а ягоды от него были черные и кислые. Я сидел дома на подоконнике, во дворе никого не было видно. После обеда было жарко, на душе какое-то томление, ожидание чего-то, мечты. Хотелось уехать куда-то, улететь, словно неизвестно что. Так как игрушек у меня не было, то играл я в основном с бутылками и нитками. Мама занималась на курсах кройки и шитья. У нее был красивый альбом, в который она помещала свои работы. Она училась шить различными строчками, вышивала на маленьких подушечках. У нее было множество мотков ниток. Самыми красивыми были так называемые мулине. Тонкие, цветные, блестящие. Нитки изображали змей, большие, разноцветные, черные, жирные, гладкие и волнистые. Эти змеи боролись друг с другом, и сильные побеждали слабых. Главным здесь была правильная позиция, и иногда даже маленькая змея могла победить большую, если она незаметно подкрадывалась и нападала сверху. В бутылке я играл чуть меньше. В основном это были бутылочки из-под одеколонов, духов и разные другие медицинские. Фигурные, разномастные, большие, маленькие, они еще хранили запахи, содержавшихся в них жидкости. Запахи мне безумно нравились. Мечтать лучше всего было под столом. Никто не мешал. Внутренности стола я знал до мельчайших подробностей. Там были перегородки, углубления, пахло засохшим клеем и старым деревом. Еще расскажу о нашем дворе. За колонкой с водой в глубине справа находился общественный туалет. В него ходили те, кто не жил в двухэтажном доме. Только мы, ребята, когда играли во дворе. Рядом с туалетом были сараи, и еще там же находилась маленькая мазанная хибарка. В ней не было даже электричества. Жила там немолодая монашка. Когда из церкви выходил старый батюшка, она шла за ним, целовала его следы на земле и все норовила поцеловать край его рясы. Батюшка не давался и вообще ужасно на нее сердился. Видать, большая грешница была. Мы дразнили ее, как и вообще всех нищих у церкви. Она отмахивалась от нас руками и называла «Ироды». Позже, когда монашка умерла, в ее мазанке нашли тугой мешочек медных денег, думаю, килограмма на три. Так вот, нищие нас, ребят, не любили и грозили нам палками, а мы показывали им языки и дули. Но один единственный день в году, а было это на Пасху, можно было совершенно свободно подходить к нищенке или какому-нибудь калеке. В этот день мы были желанны для всех. С утра, выходя из дома, мы запасались газетами. Из них девочки постарше делали большие кульки. Вот с этими кульками мы выходили к воротам церкви и собирали свою жатву. Это происходило следующим образом. Все старики, старушки и даже нищенки зазывали детей к себе и одаривали всем, чем могли. Это были и крашенки, и пасха, и кутья, и конфеты, и другие разные вкусности. Они говорили: «Скушай, деточка, за здоровье такого-то и такого-то». Мы с важным видом принимали подарки и складывали их в кульки. Когда кульки наполнялись доверху, мы отправлялись на нашу шаланду, и тут начинался пир горой. Иногда приходили ребята постарше, и мы всех щедро одаривали. Мальчик, который не хотел делиться, сразу получал кличку Жила. На таких смотрели косо, а могли и перестать с ним. Да и вообще такое было редко. Нам не было жалко поделиться со старшими друзьями. Однако это пиршество часто заканчивалось длинной очередью в наш общественный туалет. Не так часто мы ели конфеты и всякие сладости, а уж в таком количестве и подавно. Наша семья – это папа, мама, сестра и я. Мой папа – военный доктор. Дома я помню его только вечерами и по праздникам. Он большой, полный, от него пахнет кожей ремней. Потом я узнал, что это называется портупея, духами и ваксой от сапог. Сапоги большие и блестят от натирания бархоткой. Папа приносит нам с сестрой вкусные вещи и всегда куда-то уезжает. Зато мама всегда дома. Она красивая и очень-очень строгая. Когда мамы нет дома, и мы с сестрой чем-то занимаемся, заслышав мамины шаги по коридору, сестра кричит: «Юрка, собирай бумажки, мама идет!» Мою сестру зовут Алла. Она старше меня на 7 лет. Она уже гуляет с взрослыми ребятами. Я обзываю ее рыжухой и намереваюсь все рассказать маме. Однако никогда этого не исполняю. Лучше попросить на мороженое или стакан семечек. За нашим домом стоит канава, длинная вонючая лужа из нефти и грязи, закованная по бокам в бетон. Мы часто возимся возле нее. Игра заключается в перепрыгивании через канаву. Однажды мама надела мне красивый матросский костюмчик и белые носочки с новыми сандаликами. Конечно же, я был предупрежден о том, что пачкаться нельзя ни в коем случае. Мы с мамой куда-то уходили. Во дворе были ребята, кто-то предложил пойти на канаву, и мы пошли за дом. Я знал, что прыгать через канаву нельзя, но так как прыгали все, и мне, конечно, захотелось, я прыгнул и коснулся одной ногой края бетонной плиты, затем оттолкнулся и попал левой ногой на край другой плиты. Это продолжалось до тех пор, пока, как вы понимаете, я не провалился в жуткую грязь. Описывать это бесполезно. Это нужно было видеть. Не успел я очнуться и осмотреться после падения. Конечно, нашлось немало любителей побежать к моей маме со словами: «Тетя Люся, а ваш Юрка в канаву упал!» Это была настоящая трагедия. Мама завела меня домой, раздела догола, хорошенько набила и потом долго-долго терла мочалкой и обливала чуть ли не кипятком. Перед входом в наш дом слева и справа стояли два очень высоких парапета, на которых мы сидели, а иногда и прыгали с них. Однажды мы играли в такую игру. Ребята поменьше становились на парапет, а старшая из нас, ее звали Софа, ловила нас. Дошла очередь до меня. Софу кто-то окликнул, Я, конечно, прыгнул и ударился головой о землю. В это время кто-то уже бежал к моей маме со словами: «Тетя Люся, ваш Юрка опять упал!» Я всегда залезал на крыши и обязательно с них падал. Дело в том, что с крыши легко было достать шелковицу, вишню и черешню, которые росли в нашем дворе. Однажды я совершил хороший поступок. Старушка попросила отвезти ее домой. Почему-то нельзя было отказаться. Я вел ее под руку и очень стеснялся. Но все-таки довел до самого дома. Она подарила мне 2 рубля. Как легко я бежал назад домой. Впереди меня ожидали 2 порции мороженого. Сбоку, за церковью, мы любили играть в пожара, кремушки и классики. В классики я играл с девчонками, и довольно неплохо. А в пожара с ребятами. Бита была металлическим кружком, на кон ставили мелочь, медь и серебро. Монеты потом носили следы от биты и были все в рубцах. Их особенно не любили брать продавщицы. Еще мы играли в футбол на маленькие ворота. Туфли не одевали, играли босиком. И вообще целое лето проводили в одних трусах и босиком. Сандалеты и рубашку я одевал только тогда, когда уходил куда-то с мамой. Очень хорошо помню день смерти Сталина. Был холодный снежный март, мне 5 лет. Всюду висят флаги с черными траурными лентами. Многие люди плачут. Кажется, я тоже заплакал. Летом мы ездили купаться в Лузановку на трамвае. Там лучший пляж в городе. На солнце жарко, много песка, вода теплая, с водорослями и крабами. Очень много крабов и мелких креветок. Если засунуть палец крабу в клешню, он сильно хватает за палец и повисает на нем. Лет 7 я научился плавать. Было это так. Мы с ребятами купаться ездили в Лузановку. Там, как известно, существует большая коса, то есть недалеко от берега, метров 30, имеется намытая поверхность из песка. Так как я не умел плавать, то мои старшие друзья переплывали со мной. Я держался за их спины. На косе мы долго играли, ныряли, кидали друг друга мечом, затем возвращались обратно. Однажды, видно сговорившись, они оставили меня на косе. Сами уселись на берегу и стали кричать мне: «Юрка, давай плыви сюда!» Я и очень боялся, и очень разозлился на них. Было обидно до слез. Через полчаса стало холодно. Я дрожал, но плыть боялся. В конце концов, злость все-таки пересилила. Прыгнув к берегу с закрытыми глазами, я начал сильно бить руками по воде. И тут случилось чудо. Вода держала меня. Так я поплыл